Какой смысл тратить 3 часа на строительство цивилизации, чтобы потом разнести ее на атомы? Эти 3 часа твоей жизни никогда к тебе не вернутся. А с тех пор, как время жертвования стало частью моей повседневной жизни, я начал отдавать себе отчет о времени, потраченном впустую. Шла ли речь о лежании на диване за просмотром повторов или о разрушении симулированных цивилизаций? Кстати, когда я приобретал ту игру, она стоила 50 баксов, а теперь ее можно купить за 9,99. Вот что такое спрос и предложение. Когда всем и каждому хочется чего-то, а его мало, оно стоит дорого. Но если оно никому не нужно, то ценность его стремится к нулю. В конечном итоге стоимость той или иной вещи определяют люди. И только они. Будучи самодержавным хозяином времени, я имел полный контроль над индустрией времяжертвования, то есть распоряжался предложением. И теперь, когда выяснилось, что время можно сменять на что угодно, я стал раздумывать, а насколько велик на него спрос. Долго ждать решения этой задачи не пришлось. На следующее же утро ко мне подошел плакса Вуди Уилсон со своей девушкой, чтобы загладить возникшие между ними трения. «Я забыл, что вчера мы собирались встретиться, и Таня здорово рассердилась».
«Я все еще сержусь», — сообщила Таня, скрестив руки на груди и жуя резинку.
«Вот видишь», — вздохнул Вуди. «Ну, я и пообещал отдать ей месяц моей жизни».
Он уставился на меня умоляющим взглядом, как будто в моих силах было все исправить.
«Наверное, я ясновидящий, а может, гений. Или наоборот, моя глупость равнялась с их глупости. Потому что я был готов к такому обороту дел. Накануне я отпечатал 10 чистых бланков с текстом контракта. Оставалось только вписать имена. Я выудил из рюкзака папку и вынул контракт. Вместе с сертификатом, удостоверяющим получение мной 1 недели жизни в качестве платы за транзакцию».
«Да, раз уж мы этим занялись», — сказал Вуди, — «отстегиваю месяц Гуннару тоже».
Таня разрисовала свой сертификат сердечками и закатала его в пластик, после чего вывесила на доске объявлений на зависть всему миру. С этого момента любой парень, не подаривший своей девушке месяц жизни, гулял в одиночестве. Меня завалили работой. Мало мне было одной романтической коммерции, так еще постоянно обращались и другие ребята с транзакциями типа «время, наличка». «Брат сказал, что уступит мне большую комнату в обмен на месяц жизни». Я раскокал соседское окно, а заплатить за ремонт нечем.
«А это можно подарить на бар-мицву?»
Новый бизнес процветал. Старый, с месяцами отданными Гуннару, тоже. Комиссионные так и сыпались на меня со всех сторон. За несколько дней я накопил 30 собственных недель, которые я обменял на всякую всячину. От пакетика чипсов до поездки из школы домой на мотоцикле за спиной его владельца-выпускника. Я даже приобрел подержанный iPod, за который отвалил 3 недели. Не стану отрицать, на неизбежной кончине Гуннара я сколотил приличный капиталец. Я мучился совестью за бесстыдную эксплуатацию его смерти без разрешения хозяина, но оказалось, что Гуннар не только не возражал, но даже обрадовался.
«Беда любит компанию, но власть она любит гораздо больше», — процитировал он Айн Рэнд. «Если моя беда обладает властью изменить твою жизнь, я счастлив».
Короче, думаю, дело в шляпе. Он был счастлив в своем несчастье, а это ведь гораздо лучше, чем быть несчастным несчастливо. Гуннар, пожалуй, самая оптимистичная из жертв депрессии, которых я когда-либо знал. Но даже при этом я не мог рассказать ему о своих фантазиях. Некоторыми мечтами лучше не делиться. Тут такое дело. Вы не вольны выбирать, о чем мечтать. Иногда фантазии эти не очень красивы. Бывает, такого себе навоображаешь, в страшном сне не приснится. Пример? Да вот хотя бы, когда ты наяву представляешь себе какую-нибудь отвратительную ссору, которой не было, но которая, возможно, произойдет в будущем. Или когда воображаешь себе вообще что-то несусветное, например, подземный карстовый провал.
Некоторое время назад в новостях рассказали про дырку в земле, образовавшуюся под домом где-то не то в Боливии, не то в Болгарии. Жил да был один тихий поселок, и вдруг в одно прекрасное утро скрипят и трещат стены, а потом земля разверзается, и дом со всеми домочадцами проваливается на 100 футов под землю, где его подхватывает и уносит подземная река, о которой никто не знал, кроме парочки умников из местного университета. Умники лет 30 писали предупреждения, но разве их бумажки вообще кто-нибудь когда-нибудь читает? Ну вот, сидишь ты и воображаешь, как этот самый провал проваливается прямо под твоим домом. Представь себе, просыпаешься однажды утром, идешь в душ и только-только вытерся, как земля поглощает все твое жилище. И тогда тебе, замотанному в полотенце и тонущему в подземной реке, приходится решать, за что цепляться. За полотенце вокруг бедер или за жизнь? То есть, чтобы тебя не смыла напрочь подземная река.